Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу «Рассказы о духовном». Здесь мы рассматриваем эти истории из Танаха. Что это говорит? Как это относится к нашей жизни? Что там действительно написано в этих рассказах, которые мы не раз слышали, но не очень их понимаем? Нам помогает Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Он говорит о Аврааме, который спустился в Египет в начале главы Лех-Леха, немножко, некоторое время спустя. Мы всегда говорим, Авраам услышал, Творец ему сказал, иди в страну, которая тебе предстоит, оставлять все, что у него было.
Мы, может быть, так думаем. Рамбам пишет, что Авраам оставляет Вавилон и идет в страну Кнаан, и вместе с ним идет несколько тысяч людей, несколько тысяч. Дом Авраама — это не просто так называется. Он был великим человеком, он был великим священником в Вавилоне и был близок буквально к Немроду и ко всем властителям там. И сам он был не тем, кто изготовлял идолов в печи и потом продавал их на рынке, как маленький бизнесмен. Он был священником, он был идеологом Вавилона, и вследствие того, что занимался идеологией Вавилона, всем этим эгоизмом, выстроить башню до небес, все эти идеи он включал в себя от них, и поэтому он пришел достиг глубины вещей, что эти вещи пришли только для того, приходят, чтобы распознать никчемность в это, чтобы прийти к высоте над этим Вавилоном, над эгоизмом, что не для него мы самого работаем. И поэтому именно он постиг это, то есть он пошел выше других, то есть со всеми силами, которые были в Вавилоне, исследовал все это. И тогда сказано, что он был искателем, который хотел знать, что происходит с этим народом. И с людьми, которые приходят к нему с вопросами, советами, как мудрецу, и вследствие этого он начал раскрывать, что здесь есть особый процесс, и они уже находятся все в этом процессе. И этот процесс состоит в том, чтобы раскрыть не власть Вавилона, то есть не это царство вавилонское, а это только для того, чтобы подняться над ним. И Авраам раскрыл, что весь этот вавилонский эгоизм, который должен подняться, который настолько возрастает, есть причина и цель, чтобы подняться человеку над эгоизмом в конечном счете. Это то, что он раскрыл. И для того, чтобы рассказать об этих знаниях вавилонянам, после этого присоединились к нему тысячи, несколько тысяч, и пошли с ними. И поэтому, когда он пришел в страну Кнаан...
То есть, это... когда говорят, что это он, жена... Нет, то есть это не то.
Нет.
И чисто исторически даже вы говорите.
И в историческом аспекте это тоже очень массивный переход многих людей, тысяч, которые пошли со стадом, со своей утварью, со всем. И так вот продвигались, и это не простой путь. В те времена это были огромные расстояния. И когда он пришел в страну Кнаан, страна Кнаан — это желание, то есть страна или земля — это желание. И когда он поднялся из Вавилона в землю Кнаан, это пока что земля Кнаан, то есть нет у нее будущей своей характеристики. Да, понятно, сейчас ты находишься в земле, которую я дам и не только тебе, но и сыновьям твоим, то есть это в будущем.
То есть ты и твое потомство получат эту землю.
Это потому, что Авраам еще не является той силой, которая может находиться в этом желании, обработать его и продвинуться с этим желанием к Творцу, и это цель, а только потомство твое. Почему потомство? После того, как будут в Египте. После того, как получат дополнительный эгоизм, еще всевозможные силы, которые присоединятся к ним, и их сила будет не только Авраам, но также Ицхак и Яков, как левая линия, так и средняя, которая будет против Ишмаэля и Исав, и они усилятся, и будет еще много сил вокруг этого, и 12 сынов Якова, все это вместе, и тогда это будет правильная совокупность, достаточная для того, чтобы обрести это желание, которое называется желанием к Творцу. Земля Израиля, желание прямо к Творцу, земля, желание, и Израиль прямо к Творцу, когда ты можешь со всей этой совокупностью сил продвинуться одно против другое, положительное, отрицательное, как одно целое, сможешь продвинуться, и когда ты их выстраиваешь все верно, ты получаешь одну силу, подобную Творцу.
То есть, если я вот так иду с вашим объяснением, тот человек, та сила раскрывает некую землю,
желание.
Он раскрывает некое желание, и он знает, что может к нему прийти. То есть это желание пока не ясно.
Не ясно. Не достает ему сейчас эгоизма для того, чтобы породить свое продолжение. Этот эгоизм можно получить только в Египте.
Это вы говорите сейчас, но... То есть, видимо, это здесь и написано. Но сразу после того, как он там строит жертвенник, называет его именем Творца, они пошли на юг, и потом говорят, и был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет.
Что значит голод в стране? Что они не могут больше жить с этим желанием?
Но ведь Творец посылает, давайте подумаем.
Извини. Я чувствую желание внутри, что я должен продвинуться. И я продвигаюсь, прихожу из своего состояния к следующему. Я должен знать, какова суть моей жизни, ради чего я живу, какая цель, к чему я должен прийти, для чего вообще все происходит в мире, какая сила продвигает мир, к чему приводит нас. И когда я раскрываю эти вещи, я вдруг раскрываю опустошенность, как ты это раскрываешь сейчас во всем мире. Сейчас весь мир находится в депрессии, в опустошенности, кризисе.
Ну что, не говорится о человеке, который идет к духовному?
Говорится не о человеке. Говорится не о человеке, а говорится на самом деле о человеке, как мы, находящемся в определенном состоянии, в определенной ситуации. Он испытывает голод. Он же испытывает голод в своем желании. Это называется голод в стране своего желания. Я нахожу, определяю, что я не могу жить больше. Мне нету ради чего.
Нет. Это же Творец. Творец послал тебя туда. Смотри, вот это место, туда ты должен прийти и быть там. Ты берешься, заботишься о себе. Творец, это не твоя гордыня. Было открытие, да, он построил жертвенник, сказал, тот сказал, хорошо, есть голод, я ухожу в Египет.
Конечно же, Творец направляет меня в Египет. Без сомнения, что спуск в Египет — это для того, чтобы подняться, это для того, чтобы получить дополнительный эгоизм, поскольку без эгоизма мы не можем продвигаться. Что называется желание, которое не может прокормить себя. Я не знаю, для чего жить, для чего существовать, что мне с того, все пусто. Сирот, в таком состоянии я не могу продвинуться, мне нужны большие эгоистические силы. Тогда я могу продвинуться. Помощь от противоположного, то, что называется, и неоткуда взять. И поэтому спуск в Египет — это ради подъема. И также было обещано раньше Аврааму, потому что будут чужими твои потомства в вашей стране. И поэтому мы спускаемся в Египет. Все праотцы.
То есть все спускаются в сущности?
Абсолютно все, поскольку откуда взять жизненную энергию для продвижения, стимул, желание продвинуться, если не от египтян, от большого эгоизма. Фараон символизирует весь большой эгоизм, который есть в творении. Если мы его не исправляем, не приходим к Творцу, он обратная сторона Творца, затылок.
Давайте послушаем текст, потому что... «И был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет пожить там, ибо тяжел был голод в той стране. И было, когда близко подошел он к Египту, сказал он Сарай жене своей, «Я ведь знаю, что ты женщина красивая. И, может быть, когда увидят тебя египтяне и скажут, «Это его жена», то меня убьют, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы было мне хорошо ради тебя, и чтобы душа твоя была жива благодаря тебе». То есть он не только спускается в Египет, и поведение какое-то неэтичное.
Я не понимаю, этично, неэтично, есть сегодня у тебя такие моральные нормы, раньше были другие. Зачем нам говорить о морали? Мы поговорим по делу. Потому что из простого трактования ты никогда не можешь выйти, ты всегда путаешься, и есть у каждого различная этика в каждый период, и история морали может у тебя потянуть в любое место, куда ты только не хочешь. Говорится здесь, что твой эгоизм, который видит, что он не может насладиться с помощью направления, которое называется Сарой, он наслаждается. И называется, что фараон очень заинтересован в Саре. Что значит, что красивая женщина? Что я могу с помощью нее достичь наполнения?
Окей, так кто же это Сара? Сара — это его жена.
Это недостаток, то направление, которое недостает фараону эгоизму, чтобы достичь что-то. Фараон называется «большое желание». Куда я хочу? Чего я хочу? Я не знаю, чего хотеть. Я хочу чего-то, но чего? С помощью чего? С помощью какого направления, мудрости? С помощью какой особой потребности я достигаю чего-то большого в жизни, что называется красотой, богатством, счастьем? Это добавляет Сара. Сара — это направление на желание, называемое фараон. И тогда фараон понимает, что если он сделает отдачу ради получения, от этого он будет жить. А получение ради получения уже жило себя, уже нет жизни. И также фараон. Хотя есть что есть, но Сара, сила отдачи, которая входит в силу получения, дает ему возможность соединиться с другими и еще тогда извлечь из них большое богатство. Ты понимаешь, эгоисты, скажем, находятся на том же месте. Каждый эгоизм, каждый закрыт в себе. Вдруг кто-то из них начинает получить силу Сары. Что это значит? А если я соединюсь с другими для того, чтобы отдавать вроде бы им, я их... сделаю так, что я смогу использовать всех. Давай соединимся с тобой, я тебе дам то-то и то-то. Он начинает быть изощренным, с помощью этого он эксплуатирует его, и второго, и третьего. Это сила Сары, которая сила отдачи жены Авраама, с одной стороны, а с другой стороны, он входит и соединяется с фараоном, с общим эгоизмом. Человек большой эгоист вдруг понимает, как использовать других, как соединиться, работать с ними, какие манипуляции проделывать. Авраам не способен на это, поскольку Авраам — это только сила отдачи. Сара — это сила получения, поскольку это женщина, это нуква, это желание Авраама. Авраама — это намерение ради отдачи. Сара — это желание отдавать. И тогда желание, которое отдавать, и желание, которое фараон, получение, сами желания могут соединиться. И тогда желание отдачи Сары и получение фараона могут работать вместе. И фараон видит, о, что стоит передо мной, какая возможность. Я сейчас беру эту идеологию отдавать другим. Ты знаешь, как все прекраснодушные...
Вроде бы все надо делать вместе, мы вместе.
Смотри, что сегодня говорят даже в исламе. Соединимся, мы хотим, чтобы все были такими. Приходите. Это именно так.
А в конце они все-таки... Фараон вообще... Мы еще к этого отрывка не достигли в текст. Фараон вообще говорит, такие беды у меня из-за этого. Уходите отсюда. И отдает им разное богатство.
Поскольку он раскрывает, что все, что он заработает, уйдет к Аврааму, поскольку Сара принадлежит Аврааму. И тогда он потеряет все, что он выиграл своими силами, с намерением Сары. И тогда он не согласен с этим. Он говорит, уходите отсюда. То есть человек начинает понимать себе, что он не выиграет. Но между тем и тем, для чего спустились? Получить от фараона это ощущение, что с эгоистической силой невозможно больше жить, и они должны пробудиться и продолжать с направлением Ицхака. Без этого невозможно продолжать тоже.
Но у Авраама вот эта история, ты не говори, что ты моя жена, скажи, что ты сестра. И эта история с Авимелехом потом. Что это значит? Не говори, что ты моя жена, что ты сестра моя. Что это значит?
Сестра, это называется, когда я с ней приобретаю мудрость.
Сестра, я приобретаю мудрость?
Да. Я не знаю, сможем ли мы так легко это объяснить. Сказал он, мудрости, сестра моя, ты. Есть высказывание. То есть, прежде всего, она на самом деле сестра, если мы говорим о том, что они находятся в одном направлении, вышли из одного корня, она на самом деле сестра. Но сестра и жена, различие между ними, как это передать? Женщина, жена называется, которая относится только к нему. Это направление относится только ко мне. А сестра называется, когда относится ко всем, кроме как ко мне.
Верно.
И я постараюсь как-то это передать. На самом деле я не был к этому готов. Не знаю, как это выразить даже. И поэтому они противоположны друг другу. Когда на самом деле то, что он сейчас раскрывает, что Сара в том виде, в котором она сейчас, он не способен с ней ничего сделать. Это желание недостаточно для того, чтобы породить что-то. И поэтому она для него уже не то желание, с которым можно работать. И поэтому она становится из жены сестрой. И добавление силы фараона снова превращает ее, приходит дополнительное желание жена, и тогда можно породить следующую ступень. Но необходимо здесь подыскать объяснение более близкое людям.
Это как раз очень интересно. Действительно, вот эта история...
Нет, если мы говорим о людях, вообще не является нет ничего, никакой морали в Торе, и ничего красивого. Все продают, все порабощены. И то, что произошло с Номи, с Боазом, вообще все, что ни возьми. Откуда вообще вышли они?
Но здесь действительно есть... Вы знаете, непонятно. Вот действительно непонятно. Нет, но ведь нет выхода.
Перестань говорить о Торе, как о каком-то южноамериканском сериале.
Но ведь здесь должно быть... Вы понимаете, не все приходят к тем духовным раскрытиям. И вот эти объяснения...
Правильно, но человек должен знать, что это истина, а все остальное ложь. Ложь, поскольку это приводит нас буквально к путанице, к заблуждению.
Но мы жили с этим 3-4 тысячи лет.
Нет,
хорошо,
2000 лет.
2000 лет. Но...
Есть люди, которые понимают, не обязательно все. Я вообще говорю прежде всего не обо всем мире. Говорю об Израиле. Есть в Израиле, которые понимают так?
То есть есть люди, я к ним пойду, и они будут знать, что говорится о внутренней истории в человеке?
Ну, по крайней мере, как я, конечно же. Есть еще? Конечно же, есть. И я знаком также.
Потому что в школах сегодня это что-то ужасное. И не очень есть что рассказать. Чему ты обучишь ребенка? Что ты расскажешь ребенку?
в соответствии с этим запрещено говорить ребенку ложь, поскольку это простое толкование. В соответствии с Торой это не простое толкование. В Торе простое толкование, толкование намека и тайна в обратном виде. Поскольку человек находится в этом мире, для него это тайна, поскольку все закрыто, непонятно, это тайна. А затем он переходит к намеку, затем к толкованию, затем только к простому толкованию, когда все просто и раскрылось.
Там все понятно.
И тогда наоборот. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению обывателей.
Это очень интересно, потому что действительно подход революционный.
И на самом деле все наши праотцы и праматери, и вообще все эти герои, если ты их опускаешь на материальный уровень, эти герои, кто же Шимшона герой, какой он герой, судья Израиля идет за какой-то блудницей, попадает там в какой-то переворот, и они там что-то делают, и он убивает всех. Ну и зачем же он убивает? Потому что за что он убивает? Потому что ты не смог с этой блудницей, не преуспел, не достиг ничего. Это вещи, которые можно тысячу раз повернуть так, чтобы что-то зажечь. И смотри, как весь мир принимает это как за какой-то святой рассказ, а с другой стороны говорит, что это вообще такое происходит здесь. Люди опустили Тору, в этом вся беда, которая есть у нас. Мы, вместо того, чтобы воспользоваться ею как светом, возвращающим к источнику, это для чего она нам нужна, иначе зачем нам ее дали? Только воспользоваться тем светом, который находится в ней, иначе запрещено пользоваться ею. А мы вместо этого производим исследования, доктората и чего только не делаем. И тогда выходит
это действительно этого. Проблема, большая проблема. Давайте, может быть, продолжим с текстом. Давайте посмотрим дальше. «И было по приходе Авраама в Египет, увидели египтяне эту женщину, что она весьма красива. Увидели ее и вельможи фараона, и похвалили ее фараону. И взяты были эта женщина в дом фараона. Авраам, он сказал так, добро ради нее, и достались ему овцы, скот, ослы, рабы, рабыни, ослицы и верблюды. И поразил Творец фараона и дом его большими язвами из-за сарай жены Авраама. И призвал фараон Авраама и сказал, что это ты сделал мне? Почему ты не сказал мне, что она жена твоя? Почему сказал ты, что она моя сестра, так что я взял было ее себе в жены? Теперь же вот, жена твоя, возьми и уходи. И отрядил фараон для него людей, и они провожали его и жену его со всем, что у него».
Ты видишь, после того, как она получила добавку от фараона,
так.
До этого была только сестрой его, он не мог ей воспользоваться. После того, как получила добавку от фараона желание, сможет воспользоваться ей как женой.
Но действительно, фараон,
это желание человека, может воспользоваться им или нет ради достижения цели. Это то, что происходит. Не может воспользоваться им, называется сестрой, может воспользоваться эта жена.
Когда он спускается в Египет, он видит, что если он спустится в Египет, пойдет свой эгоизм, то он не сможет этим желанием пользоваться.
И до этого тоже, до этого он не может пользоваться, поэтому голод в стране, голод желания, он не может больше ничего сделать, продвинуться дальше в том состоянии, когда он приходит в землю Кнаан. Что значит человек приходит в землю Кнаан? Он видит, что дальше нет у него здесь жизни. Желание правильное.
Хотя Творец раскрывается ему.
Но нет там исправления.
Да, но это место называется Бет-Эль.
Да, но как достичь этот Бет-Эль? Как место,
и
как
вот пошел камень. И вернулся Авраам на юг. То есть он идет и возвращается. Тут очень интересно.
Мы еще объясним это когда-нибудь.
Вот Зор, я читал, Зор пишет, «Египет похож на райский сад». Египет —
Египет, конечно же, это центр всего мира. Египет, все желания, все развитие, все это Египет. Пока сыновья Израиля не пришли в землю Израиля, Египет был центром мира. И тогда, когда они взяли у египтян все их желания и обновили еще это в состоянии, называемое пустыня Синай, и потом выстроили из этого желания, называемое пустыня, земля Израиля, желание прямо к Творцу со всеми теми силами, которые они вывели из Египта, и теми силами, которые находятся в пустыне, они их сделали в одно желание. Земля прямо к Творцу, и выстроили прямо на этой земле Израиля храм.
Если мы на секунду вернемся к образу и силам «Я» во всем этом духовном процессе. Я над собой все время работаю? Я работаю над своим эгоизмом? Я работаю над фараоном?
А иначе ты не продвигаешься от буквы к букве. К букве не только от слова к слову в Торе. Ты должен раскрыть в каждой букве это знак, свое внутреннее состояние. Это как код. Каждая буква, именно через нее мы буквально продвигаемся по этим кодам, в этих шифровках, в этих формах, и ты должен так себя сравнить со всем, что есть. Сейчас я нахожусь в этом обрезании, сейчас я выстраиваю все свои силы в соответствии с этим словом и так далее.
И я обманываю себя в течение этого процесса?
Как обманываешь себя?
Нет,
я не знаю.
Фараона.
А, отлично, ты себя сказал. Хорошо, свой эгоизм каждый раз ты обманываешь.
Но ведь фараон,
обманываешь.
Он, мне тяжело с ним отождествиться. Скажем так, в этом мире вроде бы царь.
Но это не навсегда. Ты не способен отождествлять себя с фараоном навсегда. Ты можешь играться с эгоизмом, пока ты не используешь его до конца.
Но для этого тебе надо в этом продвижении. Ты эксплуатируешь свой эгоизм ради продвижения.
Правильно. А затем ты выяснишь, что ты не можешь. Ты должен приценить все-таки намерение ради отдачи и работать над эгоизмом. И эгоизм тогда помощь от противного, только как горючее, но для продвижения к совсем другой цели, противоположной эгоизму, когда все большое желание, находящееся над природой, и Творец в противоположной форме фараону, и они противоположны друг другу. И фараон был всего лишь для того, чтобы с помощью всей своей силы присоединиться к царе и помочь Аврааму продолжать свой путь до конца исправления.
То есть не надо создавать образов, никаких материальных образов.
Это приводит в заблуждение, мы не сможем выйти из этого. Надеюсь, что все мы вместе продвинемся.
Большое спасибо, Рав Лайтман. Ну, это история о духовном. Авраам спускается в Египет. История вроде бы кажется очень непонятной. После объяснения она кажется чуть более понятной. Приглашаем вас в наши следующие программы. Всего хорошего.